Глава 16. Эркюль Пуаро разрядил предгрозовую атмосферу, деловито спросив: «Чайник кипит?» «Да», – тупо отозвался Роули. «Тогда вы, может быть, приготовите кофе или чай, если это легче?» Роули повиновался, словно автомат. Вынув из кармана чистый носовой платок, Пуаро обмакнул его в холодной воде, выжил и подошел к Лин. «Обмотайте его вокруг шеи, мадмуазель, вот так. У меня есть английская булавка, холод сразу же облегчит боль». Лин хриплым голосом поблагодарила его. Кухня плакучих ив, суетящийся Пуаро, все это походило на ночной кошмар. У нее кружилась голова и нестерпимо болело горло. Она пошатнулась. Пуаро осторожно поднял ее к стулу и усадил на него. «Как там кофе?» – спросил он через плечо. «Готов», – ответил Роули. Он принес кофе, Пуаро налил его в чашку и подал Лин. «Послушайте», – заговорил Роули, – «по-моему, вы не понимаете, я пытался задушить Лин». «Ай-яй-яй», – огорченно произнес Пуаро. Казалось, он упрекает Роули за проявление дурного вкуса. «На моей совести две смерти», – продолжил Роули, «и была бы третья, если бы не появились вы». «Давайте выпьем кофе», – предложил детектив, «и не будем говорить о смерти. Это не нравится мадемуазель Лин». «Господи!» – Роули недоуменно уставился на Пуаро. Лин с трудом потягивала кофе. Он был крепким и горячим, но вскоре она почувствовала, что горло болит меньше. «Стало лучше, не так ли?» – спросил бельгиец. Лин молча кивнула. «Тогда мы можем поговорить. Вернее, говорить буду я». «Как много вам известно?» – мрачно поинтересовался Роули. «Вы знаете, что я убил Чарльза Трентона?» «Да», – отреагировал Пуаро. «Я знаю, это уже некоторое время». Дверь распахнулась, и на пороге появился Дэвид Хантер. «Лин!» – воскликнул он. «Ты мне не сказала!» Он не договорил и озадаченно посмотрел на присутствующих. «Что с твоим горлом?» «Еще одну чашку», – велел Пуаро. Роули взял чашку из кухонного шкафа. Детектив наполнил ее кофе и передал Дэвиду. «Садитесь, мистер Хантер, выпьем кофе, и вы трое послушаете Эркюля Пуаро, который прочитает вам лекцию о преступлении». Окинув их взглядом, он кивнул. «Какой-то фантастический кошмар», – подумала Лин. «Это нереально». Казалось, все находились под властью нелепого маленького человечка с огромными усами. Все трое. Роули – убийца, Лин – его жертва, Дэвид – человек, который любил ее. Они послушно сидели, держали чашки с кофе и молча слушали. «Что служит причиной преступлений?» – задал риторический вопрос Пуаро. «Что их стимулирует? Нужна ли для этого врожденная предрасположенность? Способен ли каждый на преступление? На определенное преступление? И что происходит?» Я спрашивал себя об этом с самого начала. «Что происходит, когда люди, которые были зачищены от бед и тревог реальной жизни, внезапно лишаются этой защиты?» «Я имею в виду Клоудов. Здесь присутствует только один Клоуд, поэтому я могу говорить свободно. Передо мной оказалась целая семья, членов которой обстоятельства избавили от необходимости самим держаться на ногах. Хотя у каждого была своя жизнь и профессия, они постоянно пребывали под покровительством, не зная страха, живя в полной безопасности, причем безопасности неестественной. За ними всегда стоял Гордон Клоуд. Невозможно определить характер человека, пока он не сталкивается с испытаниями. Для большинства из нас испытания начинаются рано. Человеку быстро приходится вставать на ноги, смотреть в лицо трудностям и опасностям и находить способ с ними справляться. Это может быть прямой путь или извилистый, но в любом случае человек, как правило, рано узнает, из какого теста он сделан. Однако Клоуды не имели возможности узнать собственные слабости, пока внезапно не лишились покровительства и не столкнулись с трудностями. Между ними и возвращением привычной безопасности стояло только одно – жизнь Розалин Клоуд. и абсолютно уверен, что каждый из Клоудов в тот или иной момент думал, если бы Розалин умерла. Лин поежилась. Пуаро сделал паузу, давая им время усвоить услышанное, потом заговорил вновь. Мысль о ее смерти приходила в голову каждому из них. Я в этом не сомневался. Но приходила ли им в голову мысль о ее убийстве? И не воплотилась ли эта мысль в одном конкретном случае в действие? Он повернулся к Роули. «Вы думали о том, чтобы убить ее?» «Да», — ответил тот. «Это было в тот день, когда она приходила ко мне на ферму. Кроме нас здесь никого не было. Тогда я подумал, что легко мог бы ее убить. Она выглядела такой славной и трогательной, как телята, которых я отправлял на бойню. Они вам нравятся, но вы все равно посылаете их на смерть». Меня удивляло, что Розалин совсем не боится. Она ужаснулась бы, зная, что творится у меня в голове. Да, я думал об этом, когда взял у нее зажигалку, чтобы зажечь ей сигарету. «Полагаю, Розалин забыла ее здесь. Так вот, как она у вас оказалась». Роули кивнул. «Не знаю, почему я не убил ее», – задумчиво сказал он. «Это можно было выдать за несчастный случай». «Ответ в том, что это не ваш тип преступления», – пояснил Пуаро. «Того человека вы убили в приступе ярости. К тому же вы не собирались его убивать, не так ли?» «Господи, конечно, нет. Я двинул ему в челюсть. Он упал и ударился затылком о мраморный бордюр вокруг каминной решетки. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел, что он мертв». Внезапно Роули с изумлением посмотрел на детектива. «Как вы об этом узнали?» «Думаю», – ответил тот, – «я реконструировал ваши действия достаточно верно». «Вы скажете мне, если я ошибусь. Вы пришли в Олень, и Беатрис Липпинкот рассказала вам о подслушанном ею разговоре. После этого вы отправились, как и говорили, к вашему дяде Джереми Клоуду узнать мнение его как юриста о сложившейся ситуации». Но там произошло нечто, заставившее вас отказаться от консультации с ним. По-моему, я знаю, в чем дело. Вы увидели фотографию. «Да», – кивнул Роули, – «на письменном столе. Я увидел сходство и понял, почему лицо этого парня показалось мне таким знакомым. Я сообразил, что Джереми и Франсис наняли ее родственника, чтобы вытянуть деньги у Розалин. Это привело меня в бешенство. Я вернулся в отель, поднялся в пятый номер и обвинил этого типа в обмане. Он засмеялся и сразу во всем признался. Сказал, что Дэвид Хантер попался на удочку и этим вечером должен принести деньги. У меня потемнело в глазах, когда я понял, как меня провела моя же родня. Я назвал его свиньей и набросился на него. Он упал и ударился затылком о выступ». Последовала пауза. «А потом?» – спросил Пуаро. «У меня в кармане была зажигалка», – медленно продолжил Роули. «Я захватил ее, собираясь при встрече вернуть Розалин. Когда я наклонился, она выпала из кармана прямо на труп, и я увидел инициалы ДХ. Зажигалка принадлежала не Розалин, а Дэвиду. После той вечеринки у тети Кэти я чувствовал, но неважно. Иногда мне казалось, что я схожу с ума. Возможно, я в самом деле немного спятил». Сначала Джонни ушел на войну и погиб, а теперь Лин и этот парень. Я не могу толком объяснить, но когда я теряю голову от гнева, я оттащил мертвеца на середину комнаты и перевернул лицом вниз. Потом взял тяжелые стальные щипцы. Ну, обойдемся без подробностей. Я стер отпечатки пальцев, вытер мраморный бордюр, потом перевел наручные часы на 10 минут 10 и разбил их. После этого забрал его бумаги и продуктовые талоны, боялся, что по ним установят его личность, и ушел. Мне казалось, что рассказ Беатрис о том, что она подслушала, навлечет подозрение на Дэвида. «Спасибо», – вставил Дэвид. «И тогда», – снова заговорил Пуаро, – «вы пришли ко мне. Вы разыграли маленькую комедию, попросив отыскать свидетеля, который знал Андерхея. Для меня уже было ясно, что Джереми Клоуд сообщил своим родственникам историю, рассказанную майором Портером, ибо почти 2 года вся семья лелеяла тайную надежду, что Андерхей может объявиться. Это желание повлияло на миссис Лайонел Клоуд во время ее манипуляций с доской Уиджа, разумеется, подсознательно, но этот инцидент был весьма многозначительным. Бьен, я показал мой фокус. Я льстил себе, думая, что произвел на вас впечатление, хотя в действительности сам остался в дураках. Но потом майор Портер в своей комнате, предложив мне сигарету, сказал: «Вы ведь не курите, верно?» «Откуда он знал, что вы не курите? Ведь он вроде бы видел вас впервые в жизни». И тогда я догадался, вы и майор Портер сговорились заранее. Неудивительно, что он так нервничал в то утро. Да, мне отвели роль простофили, я должен был привести майора Портера опознать труп. Но я не мог вечно оставаться простофилей. Теперь я перестал им быть, не так ли? Пуаро сердито посмотрел на Роули и добавил. Но затем майор Портер отказался выполнять соглашение. Ему не хотелось давать показания под присягой на процессе по делу об убийстве, а обвинение против Дэвида Хантера главным образом основывалось на личности жертвы, поэтому майор дал задний ход. «Он написал мне, что больше не станет в этом участвовать», — угрюмо подтвердил Роули. «Чертов дурак! Неужели не понимал, что мы зашли слишком далеко, чтобы остановиться? Я поехал к нему, чтобы попытаться его переубедить». Но опоздал. Портер предупреждал, что скорее застрелится, чем станет лжесвидетелем по делу об убийстве. Входная дверь оказалась не заперта. Я поднялся и обнаружил его мертвым. Не могу передать, что я тогда почувствовал. Словно стал дважды убийцей. Если бы он только подождал меня, позволил мне с ним поговорить. «Там была записка?» – поинтересовался Пуаро. «Вы забрали ее?» «Да, тогда я уже был готов на все. Записка была адресована коронеру. Майор писал, что дал ложные показания на дознании и что убитый не Роберт Андерхей. Я забрал записку и уничтожил». Роули ударил кулаком по столу. «Это походило на дурной сон. Я уже не мог остановиться. Мне нужны были деньги, чтобы получить Лин, и я хотел, чтобы Хантера повесили. Но потом, не понимаю, каким образом... Обвинение против него развалилось. Какая-то история о женщине, которая позже была с Арденом. Я все еще этого не понимаю. Что за женщина? Каким образом она могла находиться в комнате Ардена и говорить с ним, когда он уже был мертв?» «Не было никакой женщины», — сообщил Пуаро. «Но месье Пуаро», — хриплым голосом возразила Лин, — «ведь ее видела и слышала старая леди». «Да», — кивнул тот. «Но что именно она видела и слышала?» «Старая леди видела кого-то в твидовом жакете и брюках с оранжевым шарфом, повязанным на голове на манер тюрбана, с лицом, покрытым густым слоем косметики и ярко накрашенными губами. Причем видела все при тусклом освещении. А что она слышала?» «Мужской голос, произнесший: „Ну-ка, девочка, убирайся отсюда“», когда потаскушка юркнула назад в комнату. Бьен, миссис Ледбеттер видела и слышала мужчину. «Это была изобретательная идея, мистер Хантер», — повернулся Пуаро к Дэвиду. «Что вы имеете в виду?» — резко спросил тот. «Теперь я расскажу вам кое-что. Вы пришли в Олень около 9, пришли не убивать, а платить. И что же вы там обнаружили?» «Человек, который вас сшантажировал, лежал на полу, убитый самым зверским образом. Вы быстро соображаете, мистер Хантер, поэтому сразу поняли, что вам грозит опасность. Насколько вам было известно, никто не видел, как вы входили в Олень, так что вашей первой мыслью было убраться оттуда как можно скорее, успеть на поезд в 9:20 и поклясться, что вы даже не приближались в Уормсли-Вейл. Но чтобы успеть на поезд... вам пришлось мчаться через деревню. Вы неожиданно наткнулись на мисс Марчмонт и поняли, что опоздали на поезд, увидев дым паровоза в долине. Она также, хотя вы этого не знали, видела дым, но не поняла, что для вас это означает невозможность успеть к поезду. А когда вы сказали ей, что сейчас 9:45, она не усомнилась в ваших словах. Дабы убедить ее, что вам удалось уехать, вы быстро изобрели новый план. Фактически вам пришлось заново все придумывать, чтобы отвести от себя подозрения. Вы вернулись к Фэрроу-Бэнку, потихоньку открыли дверь своим ключом, повязали на голову шарф вашей сестры, накрасили губы ее помадой и с помощью ее косметики загримировались, как в театре. Потом снова отправились в Олень, намеренно попались на глаза старой леди, которая сидела в комнате для постояльцев и чьи странности служили в гостинице пищей для сплетен. Поднялись в номер 5. Услышав, что леди идет спать, вышли в коридор, затем быстро юркнули назад и громко произнесли: «Ну-ка, девочка, убирайся отсюда!» Пуаро сделал паузу и заметил: «Недурной спектакль!» «Это правда, Дэвид?» – воскликнула Лин. Дэвид широко ухмыльнулся. «Думаю, я добился бы успеха в женских ролях. Видели бы вы физиономию этой старой ведьмы». «Но как ты мог быть здесь в 10 часов и звонить мне из Лондона в 11?» – удивилась Лин. Дэвид Хантер отвесил поклон Эркюлю Пуаро. «Объяснить это предоставляю ему», – сказал он, – «человеку, который знает все». «Ну, как я это проделал?» «Очень просто», – ответил тот. «Вы позвонили вашей сестре в лондонскую квартиру по телефону-автомату и дали ей точные указания». Ровно в 4:12 она вызвала по телефону Wormsley Vale 34. Когда мисс Марчмонт подошла к телефону, телефонистка проверила номер и сказала нечто вроде «Вам звонят из Лондона». Лин кивнула. Тогда Розалин Клоуд положила трубку, а вы, Пуаро обернулся к Дэвиду, тщательно отсчитав время, набрали номер Лин, произнесли, изменив голос «Вам звонят из Лондона» и начали разговор. При нынешней работе телефона перерыв в связи на 1-2 минуты никого не удивляет. «Так вот почему ты звонил мне, Дэвид», – проговорила девушка. В ее спокойном голосе слышалось нечто, заставившее Хантера бросить на нее резкий взгляд. Потом он повернулся к Пуаро и развел руками. «Вы действительно знаете все. По правде говоря, я жутко перепугался и должен был что-то придумать. Позвонив Лин, я прошагал пешком 5 минут до Дезлби, вернулся в Лондон самым ранним поездом и проскользнул в квартиру как раз вовремя, чтобы успеть смять постель и позавтракать с Розалин. Мне и в голову не приходило, что полиция ее заподозрит. И, конечно, я понятия не имел, кто убил Ардена. Я просто представить себе не мог, кому это было нужно. Мне казалось, что ни у кого нет мотива, кроме меня и Розалин». «Это была главная трудность», – признался Пуаро. «Мотив. У вас и вашей сестры был мотив для убийства Ардена. А у всех членов семьи Клоуд – мотив для убийства Розалин». «Значит, ее убили», – воскликнул Дэвид. «Это не было самоубийство?» «Нет, это было тщательно подготовленное убийство. Один из ее снотворных порошков на дне коробочки с бромидом заменили морфием». «Порошок?» Дэвид нахмурился. «Вы хотите сказать, что Лайонел Клоуд?» «Нет», – покачал головой Пуаро. «Понимаете, практически любой из Клоудов мог заменить порошок. Тетя Кэти могла это сделать прямо в приемной. Роули приносил в Фэрроу-банк масло и яйца для Розалин. Миссис Марчмонт, Джереми Клоуд и Лин Марчмонт тоже приходили туда. И у каждого из них был мотив. Кроме Лин», – возразил Дэвид. «Он был у всех нас», – подтвердила она. «Да», – кивнул детектив, – «это и усложняло все дело. Дэвид Хантер и Розалин Клоуд имели мотив для убийства Ардена, но они не убивали его. Все Клоуды имели мотив для убийства Розалин, и тем не менее никто из них не убивал ее. Это дело всегда было неправильным от начала до конца. Розалин Клоуд убил человек, который больше всех терял с ее смертью». Он слегка повернул голову. «Вы убили ее, мистер Хантер». «Я?» – воскликнул Дэвид. «За каким чертом мне убивать собственную сестру?» «Вы убили ее, потому что она не была вашей сестрой. Розалин Клоуд погибла во время воздушного налета на Лондон почти 2 года назад. Женщина, которую вы убили, была молодой горничной ирландкой Айлин Корриган, чью фотографию я получил сегодня из Ирландии». Он вынул из кармана фотографию. С быстротой молнии Дэвид выхватил ее у него, метнулся к двери, захлопнул ее за собой и был таков. Роули с гневным воплем бросился следом за ним. Пуаро и Лин остались одни. «Это неправда», – воскликнула девушка. «Это не может быть правдой. Нет, это правда. Вы видели ее половину, думая, что Дэвид Хантер не ее брат. Поменяйте все местами. Представьте, что не он, а она не та, за кого себя выдает, и вам все станет ясно». Эта Розалин была католичкой, жена Андерхея ею не была. Ее мучили совесть, она была беззаветно предана Дэвиду. Представьте себе его чувства в ночь воздушного налета. Сестра погибла, Гордон Клоуд умирает, новая беззаботная и обеспеченная жизнь ускользает от него. И вдруг он видит девушку одного возраста с Розалин, контуженную и потерявшую сознание, но пережившую бомбардировку вместе с ним. К тому времени она уже, несомненно, была его любовницей, и Дэвид мог заставить ее делать все, что захочет. У него был подход к женщинам, сухо добавил Пуаро, не глядя на покрасневшую Лин. Дэвид воспользовался шансом на удачу. Он опознал горничную как свою сестру. Придя в сознание, она обнаружила его сидящим у ее постели. Он убедил ее сыграть отведенную ей роль. Но представьте себе их испуг, когда пришло письмо от Еноха Ардена. «Я все время спрашивал себя, неужели такой человек, как Хантер, мог так легко позволить себя шантажировать? К тому же казалось, что он не уверен, является ли шантажист Андерхейм или нет. Но как он мог не быть в этом уверен? Ведь Розалин Клоуд могла сразу сказать ему, был ли этот человек ее первым мужем. Зачем было отсылать ее в Лондон, прежде чем она успела на него взглянуть?» Только по одной причине – Дэвид не мог рисковать, позволив этому человеку встретиться с ней. Если незнакомец Андерхей, он не должен узнать, что Розалин Клоуд на самом деле вовсе не Розалин. Остается одно – потихоньку уплатить шантажисту, а потом побыстрее уехать в Америку. Но неожиданно шантажиста убили, а майор Портер опознал в нем Андерхея. Еще никогда в жизни Дэвид Хантер не оказывался в столь трудном положении. Дело ухудшало и то, что девушка начала сдавать. Ее мучила совесть, она была на грани срыва, рано или поздно могла во всем сознаться и подставить его. К тому же ее любовь ему наскучила. Он влюбился в вас. И тогда Дэвид решил убить Айлин. Заменив морфием один из порошков, прописанных ей доктором Клоудом, он уговорил ее принимать их ежедневно перед сном, внушил ей страх перед семейством Клоуд. Никто не должен был заподозрить Дэвида Хантера, так как смерть его сестры означала, что ее деньги вернутся к Клоудам. Это была его козырная карта, отсутствие мотива. Как я говорил вам, дело было неправильным с начала до конца. Дверь открылась, и вошел суперинтендант Спенс. «Бьен?» – быстро отреагировал Пуаро. «Все в порядке», – ответил Спенс. «Мы его схватили». «Он сказал что-нибудь?» – спросила Лин. «Сказал, что он хорошо бы попользовался деньгами». «Забавно», – улыбнулся суперинтендант, «как они всегда становятся разговорчивыми в неподходящий момент. Конечно, мы его предупредили, что все сказанное может быть использовано против него, но он ответил: «Бросьте, приятель, я игрок и знаю, когда проиграл». «В делах людей прилив есть и отлив», – пробормотал Пуаро. «С приливом достигаем мы успеха». «Да, прилив несет нас к удаче, но отлив может унести в открытое море».